Благодать и мир вам. Открывайте Откровение, пожалуйста. Третья глава. Мы сегодня посмотрим с 14 по 22 стих. Послание Лаодикийской церкви. Мы говорили, что Бог, прежде чем как судить мир, Он судит свой народ, свою церковь. И вся книга Откровения, она в основном об этих судах над миром, который никак не хочет покориться Богу. Иногда до последнего упирается. Вот. Но перед этим мы видим вот здесь вот пару глав, где напиши то, что есть. Вот это есть сейчас, вот эти вот духовные вещи, над которыми церкви нужно работать, исправить. Вот. А остальные события, они будут в будущем. С 14 по 16 стих я сейчас прочитаю. «Ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Зная твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Я уже несколько раз говорил, еще повторю. Одно из простейших толкований: ангелу подразумевается лидер или пастор вот этой вот церкви. Что мы знаем вообще про Лаодикийскую церковь в Новом Завете? Мы знаем, что в Колоссянам 2 главе, с 1 по 2 стих, там немножко упоминает Павел эту церковь. И вот что он говорит, 2 глава, с 1 по 2 стих. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею ради вас, ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, ради всех, кто не видел лица моего во плоти, дабы утешили сердца и их соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». То есть, вот комментаторы соглашаются, что Лаодикийскую церковь Павел он не открывал, не основывал, и не видели они лица его. Но у Павла была забота о Колоссянах, о Лаодикийской церкви. И вот он шлет эти приветствия и желания, чтобы любовь была, познание Бога было у этой церкви. Павел заботился об этой церкви, даже он ее не основал, не был там еще. И потом другой отрывок в Колоссянам, 4 глава, 12 по 16 стих. «Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающий за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенно исполненным всем, что угодно Богу, свидетельствуя о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, Димас. Приветствуйте братьев в Лаодикии», то есть это Колоссянам он говорит, «и Нимфона, и домашнюю церковь его». Когда это послание, то есть послание Колоссянам, прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Да? То есть, ну, смотрите, здесь мы видим, что комментатор тоже соглашается, что вот эти церковь в Лаодикии, 15 стих, по всей видимости, лидер или пастор у них был человек, которого звали Нимфан, и домашняя церковь. То есть это была, что мы знаем о Лаодикийской церкви, немного, но мы знаем, что Павел любил эту церковь, заботился об этой церкви. Мы знаем имя пастора или лидера этой церкви. И мы знаем, что эта церковь была домашняя. Вот. И, в принципе, в домашней церкви очень много плюсов в тесном таком общении. Потому что, например, если вы с кем-то в ссоре, а вам придется потом прийти в маленькую группу и чай пить, ну, как-то трудно. Надо будет разобраться с этой ссорой. И если там... Вы, вот, может, в такое собрание, вы сели в своем углу, и вам не интересен другой угол. В маленькой церкви, но в домашнем общении, конечно, такие вещи, они будут разрешаться. Будет. Но есть определенные плюсы, но мы как увидим дальше. И домашняя церковь, и большая церковь, она может иметь проблемы. И именно к этой вот домашней церкви у Христа больше всего претензий. Мы знаем 7 посланий 7 церквям, из 7 церквей 5 церквям нужно было покаяться, только 2 церквям не нужно было покаяться. Да? Вот интересно, это как бы апостольское время еще, ну, заканчивается уже, но все равно это как бы первый век, из 7 церквей 5 в какой-то степени, в той или иной степени заблуждались. Вот интересно просто, да? Итак, что мы знаем вот об этой церкви, мы прочитали. Но самое главное, что, вы знаете, не обязательно вот этот Нимфан был пастором и служителем во времена, когда писалось Откровение. Потому что, возможно, он уже, потому что время много прошло, это чуть ли не сотый год, да, и, может быть, он уже умер от гонения или от старости. Мы точно это не знаем. Вот, но сейчас я просто скажу, что Павел любил эту церковь. Это не потому, что Павел любил церковь. Мы можем точно знать, что Бог любил эту церковь, была церковь Божья. Маленькая она была, но Бог любил эту церковь. Возвращаемся в Откровение. Вот я еще читал комментарии Вернон Маги. Он был такой вот, ну, почти наш современник, недавно он относительно умер. И он описывает, что он был в Турции, это в Турции же находится сейчас. И он был в этой долине, где остались руины этого города Лаодикия, да. И он говорит, я был в июне, даже в конце июня. Он говорит, я смотрю, и там горы, на горах еще снег остался, да. То есть вода, которая тает, да, она ледяная, она холодная вода. Речки горные, озера горные, они всегда очень холодные. Может быть, жара на улице, но вода будет холодной, да. Но так получалось с этой долиной. Когда вода доходила уже до долины, там, где люди жили, она становилась теплой. Вот эта вот ценность ледяной хорошей воды, которая освежает и так далее, она терялась, она становилась теплой. Так получалось, да. В то же время Вернон Маги, он говорит, что в этой долине чуть дальше есть горячие источники, откуда из земли идет вот эта горячая вода. И там Турция сейчас пытается там это использовать как-то. Вот это тоже такое есть. То есть лаодикийцы, они знакомы, им хорошо было понятно, лучше было понятно, чем нам, может быть, о чем здесь речь говорит. Они имели эту холодную воду, которую им хотелось бы попить в жару, но доходила вот эта теплая противная вода. У них также была горячая вода. Вот. И вот Иисус им говорит, что ты не то, не сё. У меня, знаете, у меня по утрам, когда я рано встаю, вот, допустим, в 8 у меня холодная вода, а когда я раньше встаю, там, в 7, в 6, в 5, у меня почему-то теплая вода с утра. Я люблю утром умываться холодной водой, так освежиться, пробудиться, но она у меня теплая, противная вода. Не знаю, почему так получается. Потом в течение дня холодная, да. И мысль такая, которую мы можем понять, теплая вода, она противная. Нам нравится или холодный чай, или горячий чай. Нам нравятся или прохладительные напитки, которые прохлаждают, охлаждают, приносят пользу, да. Или нам нравятся какие-то горячие напитки. Теплые напитки, они не то, не сё. В каком-то смысле хочется их выплюнуть. Вот. Вот такая вот иллюстрация. Иисус здесь говорит своей церкви, вот этому золотому светильнику, седьмому, вот этому ангелу, да, которого он держит, да, он говорит, что он говорит, 16 стих, можете посмотреть глазами, «Извергну тебя из уст моих, ты не тёпл, то есть ты, простите, то есть ты не горячий, не холоден, ты тёпл, извергну тебя из уст моих». Это очень такое резкое высказывание. Выплюну тебя, или в английских там написано, как бы изблюю тебя. Очень резкие слова Иисус здесь говорит своей церкви. Вот. Но мы должны понимать, и я уже говорил, когда мы изучали книгу Откровения, мы видели описание Иисуса Христа, мы видели, как Иисус напрямую говорит какие-то вещи своей церкви, мы видели, что его некоторые вещи, они резкие. И очень важно иметь правильное понимание Бога и Сына Божьего, какой он есть по характеру. Иисус, он не является Дедом Морозом, который вот все как бы несет мешок с подарками и такой всем улыбается, вот. Нельзя так Иисуса представлять. Мы читаем описание Иисуса, его лицо как солнце, в силе сияет, голос как рев океана, очи как пламень огненный, уста как острый меч. Да? Вот когда мы так представляем Иисуса, то тут уже не скажешь, типа, Дед Мороз, какие подарки ты нам принес. Да? Иногда, к сожалению, у нас по отношению к Богу, он вот такой... Мы его спрашиваем, какие подарки, как он, Бог поможет, как ты мне поможешь, Бог, в моей проблеме. Я пришел сегодня, чтобы мне помогли. И вот такое отношение, да. Когда мы видим такое описание Бога в книге Откровения, в первой главе, мы немножко, как бы, вещи встают на свои места. И мы понимаем, это святой Бог, это не просто Дед Мороз, у которого я могу требовать отчета. Это он, Иисус у меня требует отчета. Иисус здесь требует отчета от, у своей церкви. У своего народа он требует отчета. Это очень хорошо понимать, потому что иногда размывается вот это величие Бога, его суверенная воля, его святость. И мы как бы делаем Бога, вот как нам нравится делать, чтобы он был. Ну, идол как бы. Это проблема всегда человечества. И вот книга Откровения, она хорошо напоминает. Да, Иисус страдал на кресте, он был смиренный агнец Божий, да, но он также и лев, да, вот мы поем. Он это грозный всемогущий царь, которому просто так не будешь перечь, да, которому просто так не завалишься с какими-то претензиями Бога, а почему так плохо в моей жизни. И Иоанн, апостол Иоанн, когда он увидел это Иисуса, которого он знал, да, как бы по плоти, он упал как мертвый в поклонение, он пал и поклонился Иисусу. И это очень важно. Прежде чем мы поймем эти слова, потому что они резкие, надо понять, кто их говорит. Тот, кто их говорит, он имеет полное право и требовать отчет, и исследовать нашу душу, и говорить какие-то вещи. Потому что все его слова истинны, и есть авторитет за словами Иисуса. Это очень важно понимать. Недаром описание Иисуса начинается вот с его величия. И грешный человек, мы так все устроены, мы всегда стремимся возносить наши интересы выше интересов Божьих. Да? Что Бог хочет, да? Мы иногда забываем. А то, что мы хотим, мы просим, требуем, обижаемся, ропчим и так далее, и так далее. Иисус здесь требует отчета. Вот такой Иисус, который здесь в книге Откровения, он не подает отчета. Потому что человечество очень часто, оно хочет, чтобы Бог отчитался. Человечество, они как бы недовольны Богом, к Богу у человечества претензии, что он недостаточно добрый, что он недостаточно понятно работает, что он недостаточно явил себя в творении. Очень полно претензий у маленького человека, грешного человека к этому большому святого Богу. Вот, но, к сожалению, вот это такой парадокс. И вот эта вот мирская тенденция иногда может залазить в наши сердца, и мы должны как бы себя отрезвлять в этом плане. Допускаю ли я сегодня, что Иисус будет меня обличать на проповеди? Позволю ли я Иисусу говорить резкие вещи мне или нет? Или я только ласкательство хочу услышать? Вот тут хорошо это самое, проверять свое сердце. Иисус говорит: «Извергну тебя из уст моих». Мы помним, Иисус сделал кнут и выгнал торговцев, да, когда они превратили место молитвы в непонятно что. Да. Иисус резко обличал фарисеев. Он им говорил: вы безумные, вы слепцы, горе вам. Иисус предупреждал также учеников: берегитесь закваски фарисейской. Вот. Фарисеи, они кто были? Они вроде бы религиозные были, но на самом деле это было все внешнее. Внутренне у них не было как бы любви к Богу, стремления к праведности. Вот внешне они чего-то достигли и хвалились этим внешних, других осуждали, а милости, любви к Богу и милости у них в сердце не было. И вот Иисус-то резко осуждал. И он предупреждал, чтобы церковь современная, она не заквасилась вот этой фарисейской закваской. И, к сожалению, в христианстве это происходит. Вот эта закваска фарисейская, она очень легко может проникать в нас, в современные церкви. Если это в первом веке было, то мы, может быть, уверены, что и в нашем веке. Вы знаете, когда я был молодым христианином, я пришел в... Я там был в командировке в Сингапуре, я вошел в христианский магазин, у нас христианский магазин здесь не было еще тогда. Я вошел, чтобы там или христианскую музыку, или что-то там купить, обложку, помню, для Библии, не помню. И там на двери написано это самое: «А ты не являешься ли воскресным христианином?» Я думаю, что это значит? Я захожу, разговариваю с продавцом, что значит? Ну, воскресенье, я только уверовал, воскресенье же хорошо, ходить в церковь, что это значит? И он мне пытался объяснить, что да, это хорошо, но вот есть христиане, которые только ходят по воскресеньям, и в принципе никакого у них жизни нету от понедельника до следующего воскресенья. Я тогда еще ничего не очень хорошо понял, как это так, потому что я так уверовал, Бог классно, мне кажется, и все такие должны, Бог это так классно, такого у меня было, да. Но потом время проходит, и я уже понимаю, что действительно есть такие христиане, которые вот как бы в воскресенье ходят, но такие воскресные христиане, такая проблема, такое-то фарисейство, оно проникает. И мы должны спросить, горячие мы или остыли? Вот здесь они теплые были, христиане. Можем ли мы, могу ли я принести вот эту освежающую прохладу грешному человеку, который нуждается в Боге во Христе? Могу ли я, как бы, есть у меня определенная горячность, что я могу принести тепло или согреть человека, грешного человека, который нуждается во Христе? Есть ли у меня эта сила? Моя теплость, она не поможет миру. Иисусу она противна, и миру она бесполезна. Мир смотрит на это фарисейство, и это его еще больше отталкивает от церкви и от духовных вещей. Иисус здесь строг. Если вот там вот Павел говорит, я хочу, чтобы вы знали, лаодикийцы, колоссяне, какой подвиг я для вас имею, да, и они слышали об этом подвиге, как Павел, несмотря на то, что какая у него была возможность остаться там фарисеями, быть там раввином и уважаемым учителем, как все он это оставил, как его бьют, в тюрьму сажают, считают его за сумасшедшим и все такое. Но Павел любит людей, проповедует, и это был подвиг. И колоссяне, и лаодикийцы, они видели это и были вдохновлены подвиг, да? И Павел, конечно, призывал христиан к такому подвигу. Если в моей жизни вот подвиг, духовный подвиг, да? Или я хочу, как бы, чтобы ровная дорожка была. И вот эта церковь, она была как бы теплая, она была без этого подвига, без этого они как бы не шли этой узкой дорогой, как-то так усредненно все получилось у них. Иисус это очень жестко, мы видим, обличает. Иисус требует всего сердца, аминь. Вот это во времена фарисеев было, это уже в первом веке было. Человек в церкви, верующий, он думает, я немножко дам Богу, остальное буду жить, как хочу. Нет. Иисус обличает Ефесскую церковь. Ты оставил первую любовь. Иисусу важно, чтобы все мое сердце принадлежало Ему. Всем сердцем, всем силами, всей душой я любил Иисуса. Иисус это требует никак не меньше, потому что Он так меня любит. Вот эта религия, по воскресеньям я пришу и отдам свою дань Богу, это вообще не соответствует Библии. С такой религией можно быть выпленным и угодить очень в плохое место. Вот это такая вот религия, это не является религией Библии. Религия Библии, она от всего сердца, когда мы тянемся ко Христу, когда мы горим для Него. И вот этот вот фарисейский дух, мы должны быть очень осторожны. Иисус это говорит своей церкви, светильнику, да? Такое происходило, и мы должны проверять свои сердца, потому что это очень риск здесь большой. Вы знаете, вот если человек не верит в Бога, живет без Бога, он как бы холодный, но это даже лучше. Вот когда вы, наверное, вы разговаривали с человеком, который спорит с вами, я не верю в Библию, Библию там люди написали, придумали, в общем, отрицает Бога, да? А потом другой человек, которому вы видите, что он без Христа, вы пытаетесь ему свидетельствовать, но он там говорит, нет, я хожу в церковь, я там деньги жертвую, вот так, и все, и вы уже не знаете, что сказать с этим человеком. Вы понимаете, что-то не так, но очень трудно разговаривать с таким человеком, да? Гораздо легче разговаривать с человеком, который отрицает, да? Он холодный, да? Гораздо легче с таким разговаривать, чем разговаривать или что-то сделать в жизни вот этого теплого, так называемого, христианина. Очень трудно. Иисус это видит, Иисус это противный, Он говорит, берегись, я тебя изверну из моих уст. В Иоанна 15:6, там стих такой, «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. Также такие ветви собираются и бросают в огонь, и они сгорают». Иисус говорит своим ученикам, нужно пребывать во Христе. Если Иисус извергнет вот этого ангела и эту церковь из своих уст, разве они будут пребывать во Христе? Нет. Они как ветвь, в конце концов, они засохнут. Мы должны пребывать во Христе. И когда Иисус предупреждает нас, смотри, я извергну тебя, это мы должны, это самое, не как евреи, которые говорили, у нас храм, все нормально, да? А храм потом все-таки был разрушен. То есть мы должны исследовать наши сердца, пребываем ли мы во Христе, или мы отпали от Христа, а только внешняя, как бы, религия у нас осталась. Есть ли спасение вне Христа? Может ли человек спасен вне Христа? Если мы не пребываем, какое спасение вне Христа? И вы знаете, люди спрашивают, такие всякие спорные темы бывают, и люди спрашивают Чака Смита, который основатель часовни на Голгофе, вы верите в безусловное спасение? Чака Смита спрашивает, да? И вот Чак Смит отвечает, я процитирую. Я говорю, да, конечно, я верю в безусловное спасение, если только я пребываю во Христе. Я могу быть уверен в своем спасении. Попробуйте это оспорить. Имеете ли вы безусловное спасение, если вы не пребываете во Христе? Можете ли вы иметь безусловное спасение вне Христа? Я не знаю никакого безусловного спасения вне Иисуса Христа. Но я верю, что до тех пор, пока я пребываю в Нем, Он будет хранить меня от падения и представит меня неповинным пред присутствием своей самой славы с огромной радостью. И никто не может похитить меня из Его руки. Конец цитаты. Мы должны пребывать во Христе. Во Христе у нас все получится, но без Христа... Это очень нет такой уверенности, если мы без Христа. И вот эта церковь, вот такое предупреждение, представляете, говорится, извергну тебя из уст моих. Это тоже часть Библии, мы изучаем Библию по порядку, и там, где есть вдохновление, поддержка, мы говорим об этом. Там, где есть предостережение, мы тоже об этом говорим. И вот сегодня вот такое предостережение, и это будет полезно, если мы применяем это предостережение и исследуем наши сердца. Дальше, 17 по 19 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». Вот есть христиане, которые вроде бы религиозны, они ходят в церковь периодически, есть определенная мораль, есть определенная жизненная мудрость, да, вроде бы ни в чем не имеют нужду, но главное вот это вот упование на Христа, вот этого смиренного упования на Христа, вот этой любви к Христу нету. А так вроде человек моральный, вроде определенная мудрость есть, вроде он в церкви говорит вроде христианским языком. Вот примерно такое произошло вот с Ладикийской церкви. В сердце они потеряли вот это упование на Христа, любовь ко Христу. И вот знаете, Ганс Христиан Андерсен, у него такая история о голом короле. Кто знает эту историю? Поднимите руки. Хорошая история. Вкратце, король такой и любит хорошо одеваться, и ему два прохиндея портных ему внушили в голову, что мы такое сделаем тебе одеяние, что даже чувствовать его не будешь. Вот. И, в общем, они так впечатлили короля, что вот они такие мастера, и король, да, сделайте мне. И, в общем, они надевают эту невидимую одежду на голову короля и говорят, как вы прекрасно выглядите, ваше величество, и все такое. И придворные тоже не хотят как бы глупым выглядеть. Да, 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 и вот все придворные королю говорят, что да, да, замечательно, ваше величество, да. Потом он идет среди других своих придворных, все, да, да, да. Потом пока какой-то мальчик маленький, который говорит, а король-то гол. Король-то гол, да? Ну, примерно так, правильно я рассказал, да? Король-то гол, вот этот маленький мальчик, потому что он не знает лицемерия, все это, он не знает, он просто говорит, король-то гол. И вот Иисус, он примерно так же, без всякого ласкательства, он говорит истину. Ты гол, ты наг. Ты называешь себя богатым, но ты нищ. Иисус так говорит. И вот кого мы слушаем? Вот этих придворных? Мир. Да? Мир нам будет говорить, все в порядке, все хорошо. Ты одет в праведности, ты все нормально, твоя судьба обезопасена, все нормально. Или мы будем прислушаться к откровению, к словам Иисуса, когда, или к другим словам, в другом месте, в местах Библии, когда Бог нас обличает. Мы должны выбрать. Я должен выбрать, что я буду слушать. Ласкательство этого мира, который пытается усыпить меня, или я буду слышать слова моего Господа, который говорит: ты гол, жалок, нищ. Проверять так сердца. Владыки, комментаторы говорят, там было известно, что там шили часто черную одежду. А здесь Иисус им говорит: нет, не надо мне никакая черная одежда, мне нужно, чтобы вы были в белой одежде. Владыки также известно, тут мазь говорится, купи мазь, да, чтобы помазать глаза. Какая-то все равно медицина была в древнем мире, и они использовали определенную мазь, для, чтобы бороться с разными проблемами глазными. То есть ладикийцы хорошо знали, о чем это знали. И Иисус им предлагает: у вас этого нету. Вот мир вам говорит, что у вас это есть, но у вас этого нету. У меня только это есть. Вам нужно это приобрести. Здесь сказано: купи у меня. Вот. И кто-то может спросить, как-то непонятно, купить. Да, некоторых может это смущать. Но я объясню, это важно. Надо важно понять, что это за группа людей, да, вот, к которым Иисус обращается. Потому что есть другая группа людей. Есть группа людей, которые в страхе, которые осознают свою греховность, которые осознают свою духовную нищету, свою беспомощность. Гнев Бога пугает их. И они от искреннего сердца ищут спасение. К таким Иисус говорит: приди, бери воду жизни даром и пей. Это одна группа. Вот эта группа другая. Эта группа говорит: мы богаты. Вот эта церковь говорит: мы богаты. Да? Но Иисус как бы и говорит: раз ты богат, давай заплати, и я тебе дам гораздо лучшее богатство. И в этом есть большой смысл, потому что здесь Иисус как бы, он не дает даром, он говорит: купи. Чтобы купить, нужно усилие, нужно заплатить цену. Да? Иисус хочет, чтобы они чем-то пожертвовали, чтобы получить что-то ценное. Иисус, мы знаем, он четко учил, чтобы стать учениками Иисуса Христа, есть цена, нужно заплатить цену ученичества, да? Помните это. Есть определенная цена, то, что мы следуем за Христом. Это великая честь быть христианином, но есть определенная цена. И вот на конференции об этом напоминали, мы не должны забывать, потому что мы не должны только фокусироваться, что Бог для нас сделал. Конечно, Бог для нас сделал, это самое главное, да? Но есть вещи, которые и мы должны заплатить нашу цену. Апостол Павел, он оставил ради превосходства познания Иисуса Христа и оставил все вот это иудейство, все свое фарисейство, все эти теологические семинарии, которые прошел. Я все это оставил, потому что это познание Христа гораздо более превосходное. Он заплатил эту цену. Он был великим, уважаемым, но теперь на него смотрели как сумасшедшего, сажали его в кандалы, били его палками, считали его сектантом и все такое, всякие вещи про него плохие говорили. Павел знал, когда он станет проповедовать Христа, которого иудеи распяли, который для римлян и для греков это безумие, Павел знал, что это будет цена его ученичества. И он сознательно пошел, и, конечно, не жалел, потому что он понимал, гораздо больше он приобрел. Когда Бог призывает нас стать христианином, последовать за ним, мы и можем говорить о любви. Мы, конечно, говорим, что все наши грехи прощены. Это здорово. Но мы также должны не забывать, что Иисус говорит: если хотите следовать за мной, возьмите крест. То есть определенная цена. И вот эта вот как бы логика Христа, она здесь вот переплетена. Купи, то есть заплати определенную цену, чтобы иметь настоящую праведность, быть по-настоящему одетым, быть в настоящей славе, быть по-настоящему богат, а не то, что мир тебе предлагает. Понимаете, люди сейчас, они как бы иногда, есть определенная группа людей, которые у них в жизни как бы все хорошо, потом проповедуют им Евангелие, и они думают: у меня в жизни хорошо, дай-ка еще к своей хорошей жизни добавлю вечную жизнь. Почему бы нет, да? Но получается такое, что у меня жизнь хорошо, и я еще добавлю, то есть он собирает, потребитель такой, платить цену такой человек не хочет. И вот такое произошло с Ладикийской церковью, вот этой небольшой домашней церкви, да, это произошло. Они не платили вот эту цену ученичества, они думали, что с ними все хорошо, а на самом деле они не были ни горячими, ни холодными, да, что-то вроде там, ну, теплое. Иисус говорит: извергну. так не получится. В настоящем христианстве есть определенная цена. Есть определенная цена, и мы не можем... Конечно, мы все иногда хотим легкого пути, но иногда Бог припирает нас как бы, и все, и мы должны уже сделать решение. Мы уже не можем больше юлить, и мы должны сделать решение. Я откажусь от этого, последую за Христом, или откажусь от воли Божьей и буду держаться своих путей. И тут, конечно, всякие духовные болезни, и дорога вниз начинается, и можно дойти до того, что Иисус скажет: «Я тебя изверну». Есть определенная цена, Библия об этом четко говорит. То есть спасение в каком-то, вот в этом смысле, оно не бесплатно. Мы должны заплатить цену ученичества, мы должны отдать всю свою жизнь Христу, Его господству. 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Так, будь ревностен и покайся». Кого я люблю, тех обличаю. Иисус резок, да, здесь? Я тебя выплюну, я тебя изблюю, церкви он свою говорит. Представляете, Иисус бы вот так пришел бы и сказал бы нам всем. Иисус, пастор нам не такой здесь проповедует. Вот. Но это любовь Христа. Потому что Иисус, его цель всегда, будь то он нас адом, вечным пламенем пугает или еще чем-то, его цель любовь, его цель спасти нас, его цель, чтобы дать нам что-то лучше, в конце концов. Вот эта цель, это любовь. Поэтому кого Иисус любит, он обличает, резко обличает, наказывает даже. И мы должны проявить рвение. Что значит рвение? Это значит, что я должен залезть в какой-то уголок своей комнаты, куда я не хотел залазить, и открыть ее Христу, исповедовать, подумать над этим. Иногда есть вещи, которые мы не хотим залазить, не хотим размышлять. Мы как бы говорим: ну, я там несовершенный, ну, ладно там. И это десятилетиями эта проблема остается. Не прощение там какое-то, там, я не знаю, там... Любовь к деньгам или еще что-то. Вроде верующие, вроде любим Иисуса Христа, но некоторые вещи остаются. Мы не проявляем ревность до конца. Мы знаем, что что-то там сидим, но не разбираемся с этим. Иисус призывает проявлять ревность по поводу нашего духовного роста. Нельзя быть беспечным. Нужно быть ревностным по поводу своего сердца. Действительно, оно право. Нужно покаяться в определенный момент, потому что это принесет в конце концов жизнь. Это любовь Иисуса Христа. Сатана хочет, чтобы мы не каялись. Сатана хочет, чтобы все вокруг нас были виновны, что мы там даже... Понимаете, проблема то, что человечество, то, что мы не хотим брать ответственность. Вот эти вопросы по поводу, а почему Бог допустил дерево зла или этого змея в Эдемский сад... Очень много людям трудно это понимать. Мне это трудно было понимать, потому что как бы думаешь, ну если Бог совершен, ну если Он совершил, людей совершенных совершил, ну почему же они согрешили? Ну, наверное, что-то Бог как-то не додал. Да? Вот такие вот мысли начинаются. На самом деле нет, все было очень просто. Бог сделал их совершенными, Бог все им объяснил, Бог дал им кучу дерев и все, и они согрешили. Это ихняя глупость, это ихнее непослушание. Бог здесь никак нельзя винить, Бог совершенен. Примерно так же, как если сейчас я, допустим, пойду в бар, напьюсь, сяду на машину и собью человека. А потом буду говорить: ну, вы знаете, ну, что-то столько рекламы, алкоголя, да. Вы не будете считать это адекватным извинением. Вы скажете, что нет, это ты сам виноват, что ты так поступил, да. И вот очень просто, да, по поводу алкоголя, да. Тут никого не возникает каких-то... Никто не скажет: о, он бедный такой, столько здесь в стране рекламы алкоголя, ну, это система виновата, человек нет. Никто так не скажет, да, по поводу, допустим, алкоголя. И вот, примерно, по поводу грехопадения или любого греха, братья и сестры, любого греха, маленького или большого в нашей жизни, мы ответственны, как этот пьяница, который сел за руль. Вот это надо понимать свою ответственность. Мы не хотим принимать эту ответственность, ссылаемся на, как бы, на обстановку, Бог там не помог, Бог что-то не сделал у нас, ничего подобного. Чем быстрее мы поймем, придем к этому, то у нас покаяние будет искреннее, чистое, и тем, значит, оно будет исцелительное, потому что печаль ради Бога, она всегда производит покаяние и жизнь. Кого я люблю, тех обличаю. Иисус любит меня, когда говорит резкие слова. Это надо понимать. Сатана, он будет ласкательствовать иногда. Иисус говорит: гол, ты наг, нищ. Но это слава Богу, что иногда Иисус нам так говорит. Потому что его цель – восстановить нас, дать нам жизнь в полноте. не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Божие, да? Царство Небесное, Иисус говорил. Представляете, какой шок будет у этих людей. Почему? Потому что они выбрали ласкательство в своей жизни. Они проскакивали вот эти неудобные отрывки в Библии и выбирали удобные отрывки, ласкательствующие отрывки. И в результате Иисус ему сказывает: «Я никогда вас не знал». Какой шок будет, да? И Иисус предупреждает нас сегодня. 20 стих. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вечерять, да? Что такое вечеря? Что такое праздничный ужин или просто ужин? Вот люди собираются, они в хороших отношениях, им приятно друг с другом, они едят вкусную еду, они общаются, шутят, у них взаимоотношения, да? Люди, которые на расстоянии, у них не получится вот этой вот вечери, вот этого хорошего ужина, да? И вот ладикийцы, у них не было вот этой вечери, у них не было этого близкого и искреннего отношения с Богом. Хотя они регулярно собирались, вроде бы какая-то религия была, вроде бы какое-то исповедание истины было, но вот не было вот этой вечери. Иисус как будто был рядом, но все равно как бы стоял за дверью, они не пускали. Не получается так, что Иисус вроде бы есть в моей жизни, вроде бы есть какое-то отметенное христианство и праведности, но Иисус за дверью, и я его не пускаю. Я все равно хочу быть господином, хозяином своей жизни. Иисус мне нужен. Я хочу, чтобы он рядом был, но пусть он будет стоять за дверью. Я хочу все-таки маленький кусочек своей жизни оставить и господствовать. Иисус так не может вечерять. Он стучит, он не проявляет насилия, потому что Иисус мог... Понятно. Но Иисус стучит, и Он ждет нашего ответа. Если кто услышит, пусть откроет, и я буду вечерять. Да? Если кто услышит, это покаяние, да? И покается. Он обретет этот мир с Богом. Вот эту радость с Богом. Нет ничего прекраснее мир с Богом. Вы сами знаете, я сам по себе знаю. Держишься за какой-то грех. Не хочешь признать свою вину. Оправдываешься, да? Но мира нету, да? Силы в молитве нету, да? Силы в свидетельстве нету, да, хотя ты держишься, да, за это. Потом исповедуешь этот грех, сразу мир, сила Духа Святого приходит и так далее. Вот это Библия по-другому читается, молитва по-другому идет, происходит вот эта вечеря, близость со Христом, да, когда вот это есть покаяние. Мы часто говорим, христианство – это не религия, а взаимоотношения. Нужно пустить Христа во всю свою жизнь, полностью пустить. Иисус против вот этой теплости. Мы видим очень четко здесь его мнение. Извергну тебя из уст. Иисус здесь, конечно, обращается прежде всего к верующим. Вот это послание к церкви, да, к нам. Вот. Это светильник. Вот эта церковь, в первой главе мы видим, что это светильник Иисуса Христа. Ну, конечно, этот стих 20 можно применить и к неверующим, потому что если церкви нужно покаяться, тем более неверующим вообще, далеким от Бога, им тоже нужно покаяться. Да? И поэтому этот отрывок евангелисты в своих проповедях для неверующих принимают, используют, потому что это действительно так. Иисус любит всех, Он умер за всех, да, и Он хочет войти в жизнь человека, стать Господом и Спасителем, да, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свой Единородный, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но вот Иисус, Он стучит, вот эта великая любовь. Представляете, такая величность, личность приходит к вам и звонит вам в квартиру, да, вот, в Москве вы живете, да, не знаю, там какой-нибудь там... У меня там Наташа вчера смотрела программу какие-то, и там, по-моему, квартирный вопрос, в общем, про ремонт. Как там берут комнату и ремонтируют ее. И что-то она там, Нагиева, есть артист такой, он сейчас популярен стал, ремонтировали его, а он живет типа в... там на Котельнической набережной, в этой высотке. Вот. Но она что-то мне там говорит, там, Нагиев там. Я говорю: что, Нагиев в нашем доме, что ли, живет? Она говорит: да нет, конечно, да. Но здесь не Нагиев, здесь не какая-то звезда, здесь сам Христос стучит к нам в квартиру. Как глупо не открыть, как глупо. Мы откроем каким-то другим малозначимым вещам или людям, ситуациям, а как глупо, какая честь Это не отдел. Тут нечем хвалиться, если Христос придет и позвонит мне в квартиру. Кто я такой? Несчастный грешник. Но Христос приходит ко мне, предлагает мне прощение, свою жертву. Это честь. Но я должен открыть. Я должен услышать. Я должен верую принять его как Господа и Спасителя. Это великая честь, что Христос хочет со мной вечерять. Ему приятно, ему интересно со мной посидеть за столом. Ему не стыдно, да, среди своих братьев, как там говорится. Ему Иисусу не стыдно. У него вот эта вот любовь. Как глупо это отвергать, эту великую любовь. Да, и евангелисты правильно делают на этом усилие. Как глупо отвергнуть вот эту любовь. Жизнь вечная, вот это благословение. Такой Сын, великий Сын Божий приходит с любовью и хочет со мной вечерять. Почему? Что? Почему я не открою? Что такое драгоценного, что я боюсь потерять? Что лучше этого может быть, чем Сын Божий в моей жизни? Что может быть лучше? Ничего не может быть лучшего. Все можно забыть, все можно потерять, но лучше вот это только приобрести. Все можно потерять, но только чтобы Иисус со мной вечерял, потому что пред лицом твоим полнота жизни, полнота радости, там в другом месте говорится. Иисус пришел дать жизнь с избытком. Как глупо отвергать вот эту благодать, как глупо, да? Джоан Осборн, певица такая, «What if God was one of us?» «Если бы Бог был среди нас». В 90-х годах была очень такая популярная песня. Не очень плохой, ну, хороший там текст такой. Но она отображает, как здорово, если Бог был один из нас. Как здорово, если Бог ехал с нами на автобусе. Да? Как здорово, да, Бог великий, как здорово это было. Ну, примерно там такие слова в этой песне, да. Вот. Но вот Иисус Христос, Он стучится в дверь каждого сердца. Это песня, это не просто песня, это реальностью может стать нашей жизнью. Такая честь, такой чудный Спаситель. Зачем Иисусу приходить к грешнику? Иисус мог бы, Бог мог бы создать новый мир вообще, заново. Что ему возиться с таким грешником или вот с такими грешниками, как в этой церкви? Но Иисус любит вот такая вот любовь. И у него есть сила изменить это. Как глупо это отвергать. Как глупо за что-то держаться, оправдывать, держать какую-то маску, какие-то стены строить. Зачем? Зачем? Ну и пусть я в глазах людей буду опозорен, но самое главное, что в глазах Бога я был принят и оправдан. И вот фарисейство вот это надо очень сторониться. 21 по 22 стих. «Побеждающим дам сесть со мной на престол мой, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. На престоле моем Иисус, если я побеждаю, даст мне место». Мы все люди, мы стремимся к определенной славе. Мы так устроены, нам нужно что-то большее нас, нам нужно достичь какой-то славы, какого-то положения. Это Бог в это заложил. И мы можем стремиться иногда к человеческой какой-то славе. Но вот Бог предлагает мне сесть со Христом на престоле Его. Но что может быть выше этого? Какая слава, чем это? Сидеть по правую Богу, по правую руку от Бога со Христом на одном престоле. Павел это понимал. Он был в кандалах, в цепях, но он говорит этим вельможам и этому царю, говорит, я хотел бы, чтобы вы все, кроме этих цепей, были, как я. И Павел очень хорошо понимал, когда он пришел в Рим с этой его славой, силой и все такое, он хорошо понимал, что Евангелие – это сила Божья для спасения всякого верующего. И вот это Евангелие мы приняли, это Евангелие мы несем, его не нужно стыдиться, а награда. Престол Христа. Это вообще большая поддержка. И, братья и сестры, мы должны помнить, что первая церковь, она проходила через гонения. Некоторые испытывали серьезную опасность для жизни. Да? Им нужна была поддержка. И часто Иисус не говорил, что я избавлю тебя в этой жизни от трудностей. Но Он говорил, что в вечности самое главное, ты будешь во славе. Вот, и нам нужно как бы учиться помышлять о горнем, а не только зацикливаться на этой жизни. Жизнь может быть трудная, непонятная, но самое главное, чтобы мы были в воле Божьей. И награда вот она, на престоле моем, как я победил и сел с Отцом на престоле. Есть определенная борьба, есть определенная борьба в христианстве. имеющий ухо да слышит. Ответственность на верующем. Иисус все сделал, да? И церковь верующий, он должен услышать, что Дух говорит церквям. Дух говорит церквям. Мы иногда жалуемся, что где Бог, что Он нам говорит, почему Бог не говорит ко мне. Бог говорит через свое слово. В данном случае Он обличает свою церковь вот в этой теплости, в мертвости, в оставлении первой любви, в лжеучениях и так далее, и так далее. И вместо того, чтобы искать чего-то другого, нужно и испытывать, и смотреть. Может, вот это Иисус мне хочет сказать, а я пытаюсь что-то другое услышать. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. И это Иисус каждый раз говорит, потому что Он понимает испорченность человеческого сердца, и Он понимает, как человек иногда может проигнорировать голос Бога, да, и поэтому здесь дополнительный призыв идет, да услышит. У тебя есть уши, да услышь вот то, что я сейчас говорю, услышь это, услышь. Прояви полное внимание к тому, о чем я здесь говорю. Блажен, кто читает книгу Откровения, вот эти вот предостережения, они очень полезны. Они очень полезны, потому что очень важно хорошо начать, но очень важно еще и хорошо закончить. И вот эта вот церковь, видите, она не очень хорошо заканчивала. Вот этот вот светильник Христа, он не очень, он был на грани того, что его извергнут. Имеющий да ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Давайте помолимся.